Поврежденные части растений тоже заметно гораздо сильнее, чем при медянице. Листья иногда сворачиваются, скручиваются, растут ненормально, деформируются, иногда картируются. Побеги могут искривляться. При очень сильном поражении вообще отмирают, поражаются болезнями. Но чаще всего это именно локальные участки, то есть одна розетка, один побег или там группа побегов, это не равномерное поражение всего дерева. Теперь, что касается, во-первых, факторов, которые способствуют размножению клей и принципиальных подходов к защите от них. Факторов несколько, ну, даже точнее сам фактор, наверное, главный один. Наличие активно растущих зеленых нежных частей на дереве. То есть это активно растущие молодые побеги с хорошо развитыми молодыми листьями. То есть это в основном молодые растения. На старых растениях тлей становится меньше. Поэтому если это посаженные деревья, молодые деревья, вот на них как раз нужно обращать внимание на эту группу вредителей. Если это уже плодоносящие насаждения, старые насаждения, то тля развивается прежде всего в таких случаях. Это после избыточной обрезки, когда опять сильно начинают расти побеги. Она может размножаться на невырезанных вовремя, скажем, так называемых волчках, на прикорневой поросли. Соответственно, даже забегающий вперед, вырезка вот этих вот ненужных деревообразований – это самое главное средство защиты. Дальше. Размножение тлей стимулирует избыток азота. Причем азот – это не обязательно мочевина, это не обязательно селитра, даже слишком много, скажем, куриного помета или других органических удобрений это тоже не совсем для плодовых деревьев бывает благо. Иногда это наоборот, так сказать, некий фактор совершенно ненужный, и зимостойкость деревьев может ухудшиться, поскольку более длительное время вегетативный рост будет продолжаться, и суровую зиму часть не выдержавших побегов все равно погибнет. То есть здесь нужно все по нормам, все по рекомендациям. Здесь принцип «чем больше, тем лучше» абсолютно не годится. Значит, померы защиты. Померы защиты могу сказать следующее. Во-первых, это вот агротехника, ликвидация тех факторов неправильного ухода, о которых я сказал, сбалансированное удобрение, правильная, квалифицированная обрезка, не избыточная, вырезка волчков, вырезка прикорневой поросли. Что касается непосредственного уничтожения, если колоний, которые вы увидели, не очень много, то самое простое – это просто их вырезать. Не нужно все это им обрабатывать. Можно вместо вырезки, если вам хочется сохранить этот побег, ну, взять, скажем, банку или другую емкость, наполнить ее мыльным раствором и просто поболтать, наклонить и поболтать этот побег, тля от контакта с мыльным раствором, даже без всяких добавок, как правило, погибает. Ну, связано это с чем? Мыльная вода покрывает насекомое слоем пленки вот этой вот мыльно-водяной, забивает дыхательное отверстие, насекомое задыхается, погибает. Если поражение сильное, то есть колоний много, практически на каждом молодом побеге, конечно, здесь такими способами не обойтись, приходится применять уже непосредственно обработки, опрыскивание кроны с помощью опрыскиваний. Обращу внимание на следующее. Здесь можно использовать практически все те препараты, которые я вам уже называл, начиная от карбофуса. Ну, то есть они все универсальные действия на самом деле, даже если там не написано против клей, все равно препараты будут работать. Единственное, что подчеркну, в отличие даже от медианицы, в отличие тем более от Тойота, большая часть тлит имеют, пускай легкое, но такое восковое покрытие тела. Поэтому препарат, водный раствор, просто отлетает и не задерживается на насекомых. Поэтому какой бы современный препарат вы не использовали, при обработке растений против тли, я бы рекомендовал хотя бы немного добавить какого-то поверхностно-активного вещества, или немножко добавить, или даже средство для мытья посуды, несколько капель капнуть, чтобы прилипал препарат к растениям, да, препарат прилипал получше. И еще один момент, теперь я перейду как раз на тлей на других растениях. Вишневая тля на вишне, ну она внешне совершенно другая, она такого темного цвета, почти черного, может быть видели на своих деревьях. Ну сливовая тля тоже светло такая зеленая, даже кажется голубоватой, поскольку слой воска такой вот серый, достаточно у нее очень сильно развитый. Но принципиальная разница с тлей на яблоне, зеленой яблоне, тлей в другу. То есть если яблоня тля, зеленая яблоня, относится к группе так называемых немигрирующих видов, то виды, вредящие на сливе, на черне, на вишне, они относятся к группе так называемых мигрирующих видов. В чем здесь разница? Ну, я не очень коснулся цикла развития тлей, сейчас это сделаю. Все тли развиваются примерно так. Зимуют яйца на коре побегов, крохотные тоже, малозаметные яйца. Весной из них появляются личинки, которые, достигая взрослого состояния, превращаются в так называемых самок-основательниц, потому что они основывают дальше первые колонии. И летом вот эти вот садки без участия самцов, то есть партеногенетическим способом есть такой термин, рождают живых личинок. Ну, каждый вид по разному количеству, как правило, по нескольку десятков особей. Те вновь продолжают такой же тип размножения на протяжении всего сезона. А разница дальше заключается в следующем. Когда колония становится слишком плотной, слишком проблемой с точки зрения питания на одном побеге, появляются крылатые особи. Вот эти вот крылатые особи, они называются самками-рассеятельницами. И вот у немигрирующих видов эти самки-рассеятельницы могут перелетать только на то же самое по виду, не на это растение, но только на яблоню или иногда на некоторые, скажем, близкие культуры. У мигрирующих видов, к которым относятся вишневая тля и сливовая, ситуация другая. Это вот эти вот мигрирующие особи, самки-расселительницы, перелетают не на вишню и, соответственно, сливу, а на совершенно другие растения. У вишни это некоторые сорты растений семейства губоцветных. Они могут расти где-то у забора, они могут расти за участком. То есть она с вишни уходит. И происходит это вскоре после появления завязи на вишне. На сливе расселительницы перелетают на растение, которое называется тростник. Все его знают. И вот с этой точки зрения иногда можно и меру защиты совершенно новую предложить, скажем, для сливы и тли. Самым надежным способом ликвидации опасности от этого вредителя является ликвидация тростника в пределах нескольких сотен метров вокруг участка. Ну, многие занимаются только своим огородом садом, а вот чтобы ликвидировать опасность размножения сливы, неплохо бы собраться всем коллективом, посмотреть, где есть заросшие каналы, какой-нибудь болотце и на культуре с прилегающей территории. Размножение тлей этого вида тут же стали конечно, растений очень много, но там обратить внимание надо на следующее. Этот тлен, поскольку колонии взрослых самок становятся наиболее крупными практически к середине лета, и многие именно в это время пытаются бороться с ней, опрыскивают растения. На самом деле это последнее поколение, которое еще какой-то вред может в течение нескольких дней нанести, потом само собой перестанет существовать. То есть обработка лета против вишневых тлей абсолютно не нужна. Вы уничтожите больше коровок, уничтожите массу других полезных насекомых, которые ей питаются в это время активно. А уж если говорить о защите, нужно было проводить мероприятие, как только вы заметили первые крохотные еще, на ваш взгляд, не опасные колонии. Если их много, если они почти на каждом побеге, это значит, надо что-то делать. Несколько слов о гусеницах, о сокрытующих вредителях на плодовых деревьях. Ну, я их частично назвал. Яблонная моль образует паутинные гнезда, внутри которых питается по нескольку десятков иногда маленьких таких белых с темными точками крохотных гусениц. Дальше это группа листовертов, сворачивающих иногда один, иногда несколько листьев либо в трубочку, либо в комок какой-то и внутри питаясь. Это более крупные гусеницы, золотокузка, боярышница, непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд. Бывают мохнатые гусеницы, бывают с колючками, бывают гладкие. Очень много различных гусениц может на дереве находиться разных видов. Я думаю, нет большого смысла говорить о каждом из этих видов, поскольку у них циклы развития разные. Выглядят они каждый по-своему, питание отличается, кто-то грубо объедает листья, то есть повреждая прямо кусками, отгрызая, иногда нежилки вообще остаются, бывает и такое. Яблонная моль внутри паутинного гнезда в основном скелетирует листья, оставляя жидкие, мелкие, нетронутыми. То есть здесь все по-разному. Что в плане защиты от этих объектов общее, я именно на это хотел бы обратить внимание, это, в общем-то, следующее. Хотя много очень химических препаратов есть, которые работают хорошо, опять можно те же самые препараты, которые я в самом начале назвал, использовать, но в случае с гусеницами есть гораздо менее опасные, практически безопасные средства, которые в данном случае являются весьма неплохим выходом. Это микробиологические препараты, в основном на основе специальных бактерий. Ну, доступными являются практически два препарата. Это лепидоциды. И препарат под названием битоксибациллин. Ну, от слова бацилла. Битоксибациллин имеет некоторую токсичность для человека. А лепидоцид – это совершенно безопасное средство. Единственное, как любая биологическая пыль, ну, у некоторых людей бывают аллергии. У кого-то на пылицу, у кого-то там, скажем, на эту микробиологическую субстанцию. А токсичности практически никакой нет. Значит, соответственно, если вы видите, что вредят гусеницы любой группы, значит, соответственно, можно вместо химии использовать биологическое оружие. Эффект будет ничуть не хуже.
Но, если они еще собраны, да?
Значит, что касается когда. Чем раньше вы провели обработку, то есть обнаружили их еще маленькими, тем лучше, поскольку, естественно, они успели довести их до этого. Эффект будет когда угодно. Ну, если они только окупятся уже начали, тогда можно. А так и крупных гусениц можно убить, и мелких каких угодно. Но логичнее уничтожить еще до съедания большой поверхности листовой, то есть как вот только опасность большой обнаружена, тогда и нужно действовать. Иногда пишут, значит, совершенно неверные моменты такого рода, что вот если паутинное гнездо, то туда препарат не проникнет, что и не нужно ничего делать. Ну, абсолютная глупость. Паутина может защитить от каких-то хищников, может защитить от, может быть, других каких-то опасностей гусениц, но если вы не венечко прыгаете, а обрабатываете нормальным опрыскивателем, небольшое количество этой пыли водяной все равно туда проникнет, и этого будет достаточно для уничтожения вредителей. Для разных видов это, естественно, сроки разные. Например, яблоневая моль, это обычно сразу после цветения уже хорошо заметны эти вот еще небольшие паутинные гнезда. Другие вредители могут появляться еще чуть позднее, иногда из рогатки, скажем, это до цветения фазы розовой, бутон оптимальный срок. Ну, здесь уже по обстоятельствам каждый должен ориентироваться на своем участке. Ну, последнее такое заключение по этой группе. Не стоит слишком пугаться по поводу нахождения гусениц на дереве. Это не плод, как потери каждого из которых для вас это некий, так сказать, уже ущерб заметный. Листьев на дереве очень много, и дерево может быстро компенсировать потерю. Поэтому, если это одна гусеница, одно паутинное гнездо, ну, не нужно хвататься вообще за опрыскиватели, просто срежьте это паутинное гнездо яблоневой моли, или там соберите, стряхните гусениц, никакой опасности отдельные повреждения не имеют. Ну, есть расчеты, которые показывают, что реальный ущерб урожаю наблюдается вот от вредителей такого рода только в том случае, если, ну, примерно 10% листовой поверхности поражено. То есть это только сильное поражение. Значит, еще о микробиологических вот этих препаратах, что я хочу сказать. Во-первых, эффективность их резко падает при низкой температуре, поэтому имейте в виду, если там похолодание, если 15 градусов едва днем, а то и меньше, то не стоит рассчитывать на большой эффект. То есть если 20-22, тогда хорошо. Это, кстати, относится еще к одной группе препаратов, которые, в принципе, тоже можно использовать, пробовать использовать против очень многих вредителей. Наверняка вы встречали в магазинах, ну, такой препарат, например, как фитовер. Фитовер. Есть аналогичный препарат под названием агравертин, он же акарин. Ну, в основном рекомендованы они против различных колюще-сосущих вредителей, ну, клей в том числе. Значит, при этом не всегда почему-то производители пишут, что при температуре меньше 18-20 градусов эффективность тоже резко падает. Вот фитовер хорошо используется на комнатных цветах, хорошо используется там, в оранжереях, в теплицах. А в саду есть проблемы по температуре. Последний момент, касающийся биологических средств. Что такое тот же липидацин? Это, по сути, сушеные споры бактерий, живых бактерий. Любой организм, даже в таком покоящемся состоянии, он годами выживать не может. Поэтому впрок закупать подобные средства нельзя. Срок хранения, ну, реальный, один год. Прошло 2-3 года, смысла использования оставшихся препаратов никакого нет, эффекта вы не получите. Если это ненадежный магазин, там этикетку переправили, дали изготовление, ну, к сожалению, такого рода вот моменты. Из-за недобросовестности продавцов они, конечно, встречаются. С химией это плане несколько надежнее. Что касается плодородки, последний, наверное, реально опасный объект. Германии. Ну, как выглядит плодожорка, не все знают. Это небольшая бабочка, по размеру чуть больше домашней моли. Ее вы не увидите вообще никогда, поскольку она летает ночью, ну, точнее не ночью, а после заката солнца и перед восходом. Плодожорки нет, но черви яблоко все ели, поэтому я люблю. Я знаю, как выглядит ее капустница. Значит, в отношении этого вредителя избавиться от него, к сожалению, в индивидуальном участке просто невозможно. Я постараюсь показать почему. Развитие такого ее свойства. Перезимовывают гусеницы, взрослые гусеницы, которые вот в яблоках докормились, достигли нужного состояния. Далее, где застала их вот эта вот последняя теплая пора, если это сад, то трещины коры, верхний слой почвы. Если с урожаем они попали в хранилище, то это какие-то места именно там вот в погребе, в хранилище, в ящиках, в которых урожай хранился. То есть там, где гусеница осенью осталась, она ищет места убежища. Соответственно, весной гусеница клюется. И примерно через неделю после окончания цветения начинается вылет бабочек. Бабочки откладывают яйца, чаще всего на плоды, а гусеницы, поползав по поверхности, находя нужное место, удобное место, вгрызаются, ну и далее делают ход той семенной камеры, питаются вокруг себя. Ну, уже картина такого червевого яблока, я думаю, многим знакома. Уничтожить вредителя реально можно только в момент, когда из яйца вышла гусеница и ползает по поверхности плода, ищет место для внедрения. Вот, к сожалению, срок вот этого лета бабочек и откладки яиц — это практически месяца полтора-два. Поэтому никакая обработка, никакое опрыскивание все гусеницы у вас не умрет. Значит, как все-таки можно с ней и что нужно делать? Начну, во-первых, постараться убрать потенциальный зимующий запас. Скажем, каждый день собирать опавшие яблоки, уносить их с сада и что-то с ними делать, либо непосредственно компостировать, там, закапывать или перерабатывать. Поскольку выход гусениц из опавших плодов происходит, как правило, в первую же ночь. Соответственно, если это ненужные уже емкости, какие-то старые картонные коробки, ящики, в которые вы урожай собирали, если вы знаете, что они вам не пригодятся, они пришли в негодность, лучше, чтобы они до зимы, до следующего года не лежали, постарайтесь его использовать, так сжечь, использовать для топки вот в этот зимний период, поскольку там тоже могут быть гусеницы. Очистка коры, о которой я говорил, для цветоеда, тоже самый способ защиты с яблоками плодожорка. В отношении применения средств защиты истребительного плана могу сказать следующее. Да, можно его уничтожать путем обработки, путем опрыскивания. Здесь на микробиологические средства рассчитывать, наверное, не стоит, если уже обрабатывать, то химическими препаратами. Как ориентироваться, когда? Значит, я бы рекомендовал примерно придерживаться такой тактики. Наиболее активный лёт вредителя происходит, если в течение нескольких дней, начиная примерно с периода после цветения, температура, дневная температура превышает 20 градусов. То есть это, скажем, неделя настоящего тепла. В это время 10 суток они развиваются. И вот, соответственно, через это время и можно попытаться значительную часть вредителя убрать. Полностью освободиться от него, к сожалению, не удастся. Ну, есть еще любопытный способ борьбы с плодожоркой и расчета сроков обработки с помощью феромонных ловушек. Очень интересный способ, перспективный, наверное, но, к сожалению, феромоны для вот, индивидуальных владельцев недоступны, они нигде не продаются и, наверное, нет смысла говорить. Ну, теперь ягодные культуры. Значит, на ягодниках также огромное количество вредителей. Поэтому, наверное, по самым распространенным культурам я кратко пройдусь. Смородина. Ну, можно даже рассматривать совместно смородину любого вида. Черную, белую, красную, розовую. Экрыжов. Комплекс вредителей во многом общий. Хотя есть предпочтения, есть определенные акценты. Для смородины я бы назвал таких самых опасных вредителей. Это смородинный бочковый клещ. Это крыжовниковая огнёвка. Группа 3, это в основном так называемая крыжовниковая побеговая тля и красносмородиновая тля. Может также вредить смородиновая стекляница.